Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас немножко необычный формат. Я буду вести эфир в одиночестве. Меня зовут Дамиан Синайский. Я психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Давайте начнем. Значит, телефоны в студии 495-7373-94-8. Еще раз повторю. 495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-48-94. Давайте начнем. Сегодня у нас тема передачи «Страхи 21 века». Можно назвать это страхами большого города. Я думаю, это настолько популярна сейчас тема, и надеюсь, что будет у нас плодотворная беседа. Я надеюсь, что будут вопросы, и постараюсь дать ответы. Давайте попробуем начать. Время у нас сейчас очень сложно, острое, кругом катастрофы, проблемы в семье, с детьми. Очень серьезная экономическая ситуация. Каждый из нас, конечно, живет и выживает по-своему, но есть, наверное, общие какие-то моменты, которые объединяют нас всех. То, что касается страхов, наших страхов индивидуальных, публичных, значит, каких-то общих для всех, я думаю, их основные, наверное, страхи – это страхи, ну, как правило, страх старости, страх болезни, страх смерти. Я бы добавил еще туда страх ошибки, который очень развит в наше время. Страх самолетов, как это ни странно. Страх публичности, выступления. Вот, пожалуй, давайте начнем с страха ошибки. Ну вот если начнем сначала, допустим, ребенок, как формируются вот эти страхи, тревоги, ошибиться, и как это потом по жизни у нас складывается. Допустим, ребенок в маленький что-то там расколотил, тарелку, мама посмотрела очень строго, и ребенок это зафиксировал, этот строгий взгляд, может быть, даже его еще и поругали. Соответственно, фиксация состоялась. Дальше в школе он получает, допустим, плохую оценку, и опять родители требуют от него хороших оценок и начинают как бы порицание. Уже юность, молодой человек встречается с девушкой, и что-то не так сказал, что-то не так у них сложилось, девушка ему ответила отказом. И, наконец-то, девушка и, соответственно, молодой человек начинает бояться уже даже общаться с девушками. То есть вот так постепенно-постепенно динамика происхождения страхов, она начинает фиксироваться, и в дальнейшем уже человек этот боится просто что-либо совершить в своей жизни, что-то новое, что-то изменить в своей жизни. Поэтому здесь нужно, мне кажется, тоже обратить на это внимание и постараться, кстати, начать анализировать себя, что в нас происходит. Если, допустим, в профессии сотрудники бывают очень специалисты, не уверены в себе, то, конечно, нужно просто понять, что если ты совершаешь какой-нибудь важный шаг, или же производишь очень исключительно ценное, то совершенно страшного ничего нет, если произойдет это, ошибся. Ну, можно исправить и двигаться дальше, потому что, допустим, есть уверенность в себе. Если же, допустим, человек сомневается в том, что он производит что-либо, то, соответственно, он очень становится чрезвычайно зависим от того, что скажут другие по поводу его работы, от их оценки. И у него, конечно, возникает, может даже начать возникать паника, и в итоге вся деятельность может быть парализована. Вот у меня в практике есть клиент, он снимает короткометражные фильмы, сам работает в архитектурной студии, и, соответственно, он, когда первые годы начинал снимать, он всегда фильм этот свой показывал родителям, друзьям. И если вдруг им это не нравилось, то он очень сильно начинал переживать, вплоть до того, что как бы обесценивал свой продукт, хотя неплохо очень снимал. И вот это один из главных был запросов, что вот именно боязнь совершить ошибки и зависеть от чужого мнения. Это удалось, значит, отработать. И как бы сейчас он очень успешно выступает со своими фильмами. Если есть, конечно, будут звонки, то еще раз я повторю наши телефоны в студии 495-7373-94-8, СМС плюс 7-495-4-8-94-8. Очень важно в наше время все-таки вот эти психологические аспекты страхов, которые присутствуют в большом городе, рассматривать. Я думаю, все-таки в прошлом веке всегда были, наверное, в прошлых веках страхи, но страхи обострились именно вот в конце 20-го, в 21 веке. Давайте попробуем тогда. Звонки вот уже есть, ответить.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Будьте добры, представьтесь, как вам обращаться. Меня Дамиан зовут.
Да, Москва, Игорь. Угу. Ну, если в целом говорить страх о семейном, значит...
Повторите, там что-то у вас звуки, сейчас, может быть, с радио.
Угу. Я выключу сейчас.
Спасибо.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас, Игорь.
Да, если говорить в целом страх о семейных, значит, положениях, детских отношений к взрослым воспитаниям.
Так.
Но это очень имеет место быть. Это никаких, значит, не идет ущемление прав ребенка, воспитаниях и так далее всего. Но это иногда даже полезно к отношению воспитания детей. Но страх в целом вообще, если иметь в виду место быть вообще в нашей жизни, взрослой и детских, она вообще уместна быть. Потому что возьмем даже пример, если ребенок, вырастая в семье, имеет перед собой глазами, то есть родительское воспитание, то есть если не имеет авторитет родительской, да, вот скажем, да, вот если ребенок, скажем, в семье воспитывается, иначе вот путь, который выбирает ребенок, он будет непредсказуемым. А когда страх перед глазами, то есть ребенку, шаг налево, шаг направо, то есть тогда есть препятствия, есть согласие родителей и так далее всего. А что касается взрослого человека, страх, конечно, тоже имеет место быть, потому что какое-то препятствие и какое-то ограничение, это имеет место быть. Это без страха человек не должен быть жить на земле, когда у него ничего не должно быть доступно. Понимаете как?
Игорь, вот я согласен с вами, но согласитесь, я согласен в том, что страх имеет как положительную сторону, он мобилизует.
Как отрицательную.
Так и отрицательную, совершенно верно. Сейчас мы вернемся к этому. Вот по поводу детей. Ведь можно, конечно, строго сказать, но страх, который ребенок почувствует, он же не понимает многих вещей, он не осознает, и мир для него открыт. Конечно, если он идет туда с каким-нибудь вилкой там в розетку, конечно, можно ему что-то сказать. Но вот насколько для ребенка, как вы считаете, важны вот эти границы. Если будут границы постоянно, допустим, дома границы, в школе границы, в университете, на работе, то это тоже может привести к каким-нибудь там, в том числе и расстройствам, там, депрессии, там, или же бессмысленность жизни. Ну вот в практике, допустим, я это часто встречаю. Как вот здесь быть, как вы считаете?
Ни в коем случае. До определенного возраста, значит, если мы говорим о ребенке, страх, это имеет место быть, потому что, ну, ну как мы воспитаны в советском, значит, воспитании, да, скажем, да. Вот нас так воспитывали, до 18 лет, ну, у кого как. Вот, допустим, я считаю, что по своему воспитанию, то есть, как бы, значит, до 18 лет, до армии, я полностью принадлежал своим родителям. То есть, для меня это был закон, то есть, если я нахожусь рядом, где мои родители, то есть, старший брат и мои родители, то есть, я должен был там находиться, не должен быть. Если находиться, то есть, во мне должен был страх. Каждый намек, каждый и так далее всего, для меня был это боязнь или какой-то осторожность, или
когда уважение вы, к старшему. Когда вы были без родителей, у вас страх появлялся? Или когда вы были в присутствии родителей?
Страх – это не ущемлял мой прав, не ущемлял мой самодостаточность. Страх – это было уважение к старшим, так. И осторожность – это лишних себя не позволять. Угу. Страх не говорит о том, что мое действие, когда я имел рядом старших людей, старших своих братьев или, там, скажем, родителей, что я не должен себя допускать то, чего мне не положено. То есть я должен ограничить себя. То есть мне может лапнуть, пощечины могут дать ласкового, нежного, что я вот имел свое место быть в своем действии. Но за меня отвечают родители, потому что родители – это авторитет. Они несут за меня ответственность.
Это вам
в этом есть страх.
Это вам помогло, Алексей? Игорь, это вам помогло в вашей жизни? Вот именно
абсолютно 100%. Потому что я, имея в своем возрасте до 18 лет, родители давали мне это советского рубля, который мог бы я сходить в магазин, купить сигареты или бутылки вина, так. Не понимая, что это такое, я входил, покупал, переносил, и целость сохранности. То есть не, даже не думая о чем, не о том, что это было для меня как стекло, не разбить. Это как сказано в эфире, это как, скажем, не дай бог, взрывное вещество, которое его нужно беречь, сохранить. То есть сегодня то, что мы видим в сегодняшний день, который дети не чувствуют страха, дети, родители не авторитеты, это прямая угроза нашей воспитания, будущего наших детей. Да, потому что в Советском Союзе, конечно, было что-то плохое, что хорошее, но что и было хорошее, воспитание первым делом. Родители были авторитетными, дети были счастливы, но что-то имели кусок хлеба, но было все кровенщик свое, понимаете?
Игорь, вы своих детей также воспитываете?
Абсолютно так. Так должно быть, потому что родители должны быть авторитетом своим детьми.
Конфликты возникают,
когда вы... Не только бояться, да. Уважать. Угу. А уважение – это страх. Страх – это уважение к своим старшим.
Хорошо. Вот нет, хорошо. Игорь, спасибо вам большое за ваш звонок. Значит, я думаю, что найдутся слушатели, которые, может быть, у которых будет альтернативное мнение. Вот у Игоря, он модель поведения с родителей – он как бы впитал, он видит положительные только лишь стороны, и, соответственно, эту модель поведения он сейчас пробует, ну, не навязывает, а именно пробует как бы вести уже в воспитании своих детей. У меня есть свое мнение, но я бы не хотел, конечно, сейчас как-то влиять на мнение слушателей. Будьте добры, слушатели, вот если есть, вот уже звонков много, значит, если есть какие-то другие мнения, давайте мы послушаем. Представьтесь, пожалуйста, да.
Добрый вечер,
да,
Наталья.
Вы в студии, да, Наташа, да.
Ну, знаете, я хочу сказать сразу, вот после услышанного монолога вот этого человека, я, конечно, совершенно против этого мнения, так. И даже, ну, может быть, я и не права, я заранее перед ним извиняюсь, но мне кажется, что... Ну, не то, что он задавленный человек, но вот именно вот этот страх для него, мне кажется, я уж не почувствовала по его речи, что принес какую-то большую пользу. Я просто хочу сказать то, что вот я взрослый человек, и я даже на примере своего окружения, даже вот подруг, я знаю, что вот есть у меня, например, конкретная подруга, которая оптимист и детей воспитывала в каком-то в таком в оптимистическом настрое. То есть если грипп, не обязательно от него они умрут. Другая подруга, наоборот, вот если эпидемия, то все, ой, все. И я могу сказать, действительно это так, что обстановка там, где нагнетался вот этот страх, то есть у ребенка там и уже и внука, там идет аллергия, то есть вот эта психосоматика, как вы рассказываете, она нарушена из-за того, что вот этот фон тревожности, он как бы передается из поколения в поколение. Поэтому вот у той подруги, ну я просто аналогичный пример привожу, где фон передается абсолютно. оптимистический. Пусть там немножко какие-то, может быть, результаты и не такого уровня высокого, но во всяком случае вот это раскрепощение души без страха даже для физического здоровья это лучше. Вы понимаете?
Наташа, вот вы из своего опыта можете рассказать что-нибудь?
Я из своего опыта могу рассказать, что, конечно, я вот слушала этого мужчину, я тоже воспитывалась в советское время, и, как говорится, родители соответствующие, как говорится, на меня, может быть, тоже отпечаток хотели наложить, потому что я один ребенок, волновались и прививали, вот как-то держали меня. Вот этот страх во мне был. Но когда я уже стала взрослым человеком, стала работать над собой, появилась своя семья и дети, я просто поняла, что я несу вот этот груз, переданный моими родителями, он мне ничего не давал.
Он мешал вам?
Иногда...
Он мешал
вот,
вам,
вы знаете,
да?
Я подходила к кассе, я заикалась, хотя девочка была без, как говорится, ну, нарушения речи. От чего? Да. От того вот этого вот волнения какое-то было. И я просто стала работать, когда, ну, конечно, взрослая женщина уже над собой. Сейчас я абсолютно раскрепощенный, мне кажется, человек.
Да, вы молодец.
Да, вот так. Так что спасибо.
А со своими детьми как вы?
Со своими детьми, вы знаете, что, конечно, вот этого страха я не передавала, и больше могу сказать конкретный пример. Вот поход к зубному врачу.
Да.
Вот некоторые мамы, мне моя мама говорила, не волнуйся, будет не больно. Вот если ребенку сказать «не волнуйся», уже первый мазок того, что чего-то надо волноваться. И вот мне младший сын всегда говорил, говорит, слушай, ты мне только говоришь, что «не волнуйся», я уже начинаю волноваться. Как я его понимаю? Все, я над собой поработала, я ничего не говорю. Мы, как говорится, делаем совершенно по-другому. Вопреки тому, что нам как раз, вот мужчина говорит, родители, а иногда, вы знаете, надо и вопреки жить, ну, сделав какие-то правильные выводы. Нельзя все переносить на свою жизнь, на своих детей. И, как знаете, как эстафетную палочку передавать и считать, что это правильно. Не всегда бывает правильно.
Спасибо, Наташа. Спасибо за ваше мнение. Я еще хотел представить звукорежиссера в студии, Алексея, потому что без него я вообще как без рук. Так что спасибо. Алексей, продолжим. Возьмем еще один звонок. Давайте возьмем еще звонок, может быть, еще будет интересное мнение, и продолжим дальше. Значит, вы в студии, представьтесь, пожалуйста.
Доброй ночи,
да.
Меня зовут Оксана.
Да, Оксана.
Вы знаете, я хотела сказать о том, что нельзя, наверное, в данной ситуации сравнивать времена СССР, да, и нынешние времена.
Так.
Дело в том, что сейчас, ну, вы сами прекрасно понимаете, совершенно другая обстановка в России, да, другое руководство, другой президент, другая экономика и так далее. Мое наблюдение такое, что вот дети, вот так скажем, богатых семей, они гораздо раскрепощеннее и гораздо осознаннее в данном жизни, нежели вот дети, которые вот, так скажем, ну, из неблагополучных семей, и они гораздо забиты, и, соответственно, у них и поступки другие.
Оксана, давайте мы с вами, вот я вступлю в диалог, если позволите, я согласен,
да,
что спасибо, в советское время, конечно, было больше стабильности,
да,
больше дисциплины, меньше было в чем-то страхов, особенно перед будущим, что все, как бы, государство поможет, значит, предприятие поможет, и, соответственно, когда слом этот произошел, люди, вы помните, эти времена, я очень хорошо помню, когда вот этот Горбачев, Ельцин, то есть люди буквально были брошены на произвол судьбы, пенсии не выплачивались, зарплаты не выплачивались, как бы каждый выживал как может, да, спасайся кто может. Соответственно, вот этот страх, видимо, тогда очень сильно возникли, и вот это поколение, вернее, дети, нынешние дети, они дети того поколения молодых людей, который страх вот впитался в них вот перед неизведанным.
Вы имеете в виду, что дети уже взрослые дети?
Да, 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 и совершенно
не
верно.
Не то, что маленькие вот эти школяты,
конечно, конечно.
Школяты и так далее.
Уже новое поколение, да, наросло, и вот уже, у которых уже свои маленькие дети. И, соответственно, вот этот момент очень важен, что вы отметили. А по поводу того, что состоятельные родители и несостоятельные родители, здесь вопрос можно подискутировать, потому что, допустим, у как бы несостоятельных, как вы говорите, родителей, которые уходят, допустим, в криминальные группировки. Ну, посмотрите, там, я не говорю уж про откровенных преступников, но там те же фанаты или еще что-то. Мне кажется, у них раскрепощенность намного больше выпирает. Даже даже у них нету никаких ограничений и в плане нарушения каких-то хотя бы общественных норм поведения. Вот как вы на это тогда посмотрите? Может быть, здесь дело какой-то внутренней свободе? Как вы это считаете?
Внутренняя свобода, безусловно.
Угу. Вот, то есть, мне кажется, дело не во внешних каких-то аспектах, хотя, конечно, место воспитания, атмосфера воспитания. Иногда бывает, у меня вот в практике есть тоже люди, когда состоятельный отец, но он в таком жестком режиме держит сына, допустим, которому он наследство будет оставлять и так далее, что сын сам не рад, сам просто не рад. Он, то есть, вот конкретно я говорю пример, как этот клиент, значит, состоятельно попросил меня поговорить с сыном, он его на юрфак МГУ, так сказать, отправляет, и должен он учиться, потом, что в наследство, единственный сын и так далее. А сын у меня поговорил, он говорит: «Дамиан, я не хочу этого делать, я не хочу идти по стопам, я не хочу чужую жизнь проживать. И мне, говорит, страшно, когда я с отцом, когда наедине начинаю беседовать, он начинает говорить: вот твои планы, вот будущее, уже все предназначено и так далее». Я говорю: кем вы хотите быть? Я хочу быть, говорит, рядовым учителем в школе. Ну вот, например. Вот как быть в таких ситуациях, когда страх ребенка не позволяет ему, даже вот в состоятельных, если мы говорим, семьях, сказать свое мнение?
Да, удивительно, даже о таком не думала.
Это очень развито вот между... Mm-hmm. Вот. А как вы поделитесь своим опытом, как ваши, как вы справляетесь, какие у вас вот наиболее такие актуальные страхи?
Страхи, наверное, в том, что мой ребенок, скорее всего, не состоится в этой жизни,
так,
да,
ну и... Вот видите. Почему? Почему? Почему?
Почему он может не состояться? Вот мне еще кажется, что улица у нас перевоспитывает немножко. То есть мы, как родители, вроде бы даем основу, да, фундамент, но улица, она уже стены строит.
Так. А крышу? Если продолжить, и окна. Кто будет крышу окна вызвать?
Да, крышу и окна. Да. Да, наверное, все-таки сам ребенок. Но, опять же, ему надо в чем-то давать свободу, да, свободу самовыражения и, то есть, свободу выбора того же самого. Очень многие родители, вот, бывает, заставляют из-под палки, да, например, ребенка идти на какие-то курсы, опять же, да, там, кружки и так далее. При этом, при всем, ребенок не хочет, и потом он просто это дело, грубо говоря, ненавидит.
Вот, вот, пожалуйста, видите? Вот. Поэтому надо разговаривать, видимо, с ребенком и все-таки интересоваться его мнением. Мы готовим передачу по поводу отцов и детей, вот, родительское воспитание,
да,
и так далее.
Да, вот в чем и интересно, то есть, ну, по крайней мере, я извиняюсь, да, это в моем окружении, вот почему я и позвонила и говорю, вот мои примеры были, то, что вот два примера, да, у меня есть состоятельная семья, да, и есть несостоявшаяся. То есть у них, вот в состоявшейся семье, у них свободу ребенку дают. То есть куда он идет, то есть они следят за этим, они ему разрешают пробовать, да, еще что-то. А в другой семье они ему четко вот твердят, вот туда иди и все. То есть, соответственно, у ребенка начинается, знаете, как заниженная самооценка.
Ну, согласен, вот, да.
Он,
просто, видимо, родители...
Он вроде бы хочет, а вот, знаете, ручку протягивает и отдергивает ее сразу же в момент.
Вот. И вот эта модель поведения у него будет и по жизни. Но вот по поводу того, что состоятельные родители, видимо, там плюс какой? Что человек сам добился своего успеха, стал состоятельным и понимает, что если он так же будет, как его, допустим, в детстве воспитывали строго, то и ребенок будет наступать на те же самые грабли. Вот в этом смысле он, может быть, дает. А те родители, которые, как вы говорите, несостоятельные, они просто боятся за ребенка, потому что сами несостоятельные и сами боятся.
Родители боятся, что ребенок будет лучше их.
Такое тоже. Такое, мне кажется, редко найти родителей, тоже как исключение. В основном, наоборот, родители хотят, чтобы дети сделали и добились больше. Это, кстати, другая крайность, когда родители навязывают свои мечты, чтобы родители выполняли именно, дети выполняли то, что не выполнили родители. Спасибо, Оксана, большое. Значит, давайте продолжим. И, значит, телефоны в студии, я напоминаю, 495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-48-94-8. Значит, в студии Дамиан Синайский, представитель межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», психолог. И очень сильно мне сегодня партнерствует в эфире Алексей, звукорежиссер. Давайте продолжим. Возьмем еще один звонок. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь.
Да, здравствуйте. Меня зовут Евгений.
Да, Евгений.
Значит, у меня два ребенка. К сожалению, с первой супругой мы разошлись, причем достаточно нехорошо. Вот, но все же 11 лет воспитания, собственно, старшего и 3 года воспитания младшего ребенка.
Евгений, я прошу прощения. Вот мне напоминают, что сейчас будет время новостей. Вы или сформулируете вопрос, или можете вы сразу набрать после новостей? Потому что я чувствую, у вас очень интересный вопрос.
Да.
Давайте, тогда будем ждать. Обязательно сразу вас возьмем.
Вместе с психологом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы снова в эфире. В эфире программа «Вместе с психологом». Ведущий, он же эксперт сегодня, у нас необычный формат, Дамиан Синайский. Я психолог, представитель межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И мы сегодня ведем эфир по поводу наших страхов больших городов, страхов 21 века. Телефоны в студии 495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-48-94-8. Очень активное обсуждение, прошу подключаться. И, Евгений, мы вас видим, и давайте вы в эфире.
Здравствуйте, еще раз.
Да, еще раз добрый вечер.
Кто не слышал, да. Я вот скажу еще раз, что разведен, к сожалению. 11 лет одному ребенку, старшему сыну, и 3 года дочери.
Да.
Вот, воспитывал, смело могу сказать, что и там, так сказать, все мои там родственники, друзья, соседи и так далее подтверждают, что дети выросли на моих руках.
А вот, вы воспитывали, дети с вами живут?
Нет, сейчас, к сожалению, они живут не со мной, и мама препятствует тому, чтобы я их видел.
Ой-ой-ой.
Ну, в общем, да, там... Там
ревнует,
мама, к сожалению, психолог.
А, вот это да.
Сапожник без сапог, такое тоже бывает.
Ревнует то, что дети к вам тянутся? Или что-то вам вредничает против вас?
Я просто вредничаю, да. Я не уверен, что как бы у детей положительная, сказать, оценка сейчас меня правильная, да, почему, собственно, произошел разрыв. Вот, очень не уверен. И скорее идет какая-то антипропаганда, там более чем уверен, я сейчас через судебные, так сказать, станции действую, чтобы мне видеть детей моих. Вот, короче говоря, я просто к чему? К тому, что я не сначала слышал беседу, вот, можно сказать, там только включил, да, но больная тема для меня. Вот, и что могу сказать, что я считаю, конечно, в свободе нужно воспитывать детей, никаких не ставить границ, говорить нельзя только тогда, когда это, там, условно говоря, там, опасно для его жизни, да, и в таком случае и нормальное отношение к этому слову воспринимать, ну, как бы, понимаете, о чем я говорю,
да?
Если все время говоришь, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, в конечном итоге ребенок получает, что там что-то он попробовал, ничего там страшного не произошло, все, что нельзя, сразу можно.
Да, другая крайность,
вот.
Да.
Вот. То есть вот этот момент. Я просто еще не знаю, что вы спрашивали у других слушателей. Ну, там,
да, вот, Евгений, вот ваш опыт какой все-таки? Вот ваш в детстве, как вот вы как боролись с этими ограничениями и страхами своими?
Вы знаете, скажу так, к сожалению, опять же, также не жил с отцом, жил с мамой. Мама, у нас божий одуванчик, всем все разрешал. Я третий ребенок в семье. Вот. И
ну, самый любимый.
Мы делали, по большому счету, все, что хотели. Считаю, что выросли не самые плохие люди. Вот. И, в принципе, своими силами там я кое-чего добился в жизни. Ну, считаю, что свобода, она позволяет быть личности... Опять же, во всем должна быть свобода, да? Не надо там каждый раз залезать пальцем в розетку или там, когда тебе говорят вот что-то, вот это вот. То есть просто родить, Я всегда говорю, что ответственность родителя, она самая главная. Когда люди говорят, вот, там школа плохо воспитывает и так далее, и так далее. Так пришел человек, ребенок из школы, так ты его возьми, да и перевоспитай. Да, нельзя ответственность себя никогда складывать никакую, потому что это в первую очередь твой ребенок. Будь добр, пожалуйста, соответствуй. Когда мы говорим, что у нас плохое общество, милые мои, это общество создаем мы сами.
Совершенно верно.
Благодаря воспитанию наших детей.
Да. Евгений, один вопрос, если позволите, маленький вопрос. То есть дело же ведь совершенно не в состоятельности, да, или там какой-то финансовой состоятельности
родителей. Я хочу сказать, что я, ну, в принципе, не считаю себя бедным человеком. Я немало заработал, я все оставил жене.
Благородно,
сейчас я,
благородно,
сказать, бедный.
Очень благородно.
Сейчас я, можно сказать, бедный. Вот, но у меня сейчас вторая жена, и вот в положении. Ну, в общем, даже не в этом дело, а дело в том, что, как я всегда считал и продолжаю считать, там, я говорил своему ребенку старшему, да, что эти деньги достаются большим трудом, это были большие деньги, труд был большой, не надо было там спать там по два часа, ну, в общем, и так далее, да, там, командировки постоянные. Вот, это тяжело деньги зарабатываются. И я это ребенку объяснял своему и говорил о том, что у тебя вся, так сказать, жизнь впереди, ты можешь поступать так, как считаешь нужным. Хотя ребенку, опять же, отмечаю, да, 11 лет на сегодняшний момент, то есть это было 9 там, и менее лет, да, там 10 лет, объяснял ребенку, что он сам творец своей жизни, да, и все, что он хочет, он все это может пробовать. Любые секции, которые ты хочешь, я готов тебе, собственно, организовать.
Да.
Понравилось, берем,
здорово.
Не понравилось,
здорово.
Ищем что-то другое.
Здорово. И еще последнее, Евгений, ну, я вас и вашу нынешнюю супругу поздравляю, дай бог, что все с ребенком все родился, у вас третий ребенок, это же вы будете спасибо, такой многодетный отец, и желаю вам все-таки максимально, конечно, надо биться за детей, конечно, отстаивать, но по возможности без конфликтами, не знаю, тещу привлеките, обратитесь, может, действительно к каким-то психологам, которые третейскую роль третейского судьи сыграют, как-то поговорят.
К сожалению, в коммуникации с бывшей супругой
да,
никакие
сложно, да, сложно. Понятно.
Инструменты невозможны, другие, все, испробовал.
Тогда держитесь, тогда вам удачи. Удачи, ну, за детей,
да,
конечно.
Спасибо вам большое, буду дальше слушать.
Да, хороший вечер, спасибо. Вот, допустим, вот такая ситуация очень сложная, и сложная именно вот с точки зрения детей, которые, видите, какой благородный Евгений и муж, он все оставил, он ради жены, ради детей, он поступил благородно, по каким-то причинам мы не знаем, супруга вот так себя ведет, а кто подумает о детях? И где вот эти страхи детей от будущих разводов? Вот это очень, вот у меня клиент, у меня, я, может быть, еще сегодня будет время, расскажу про его страхи, у него очень необычные страхи, но один из страхов, он хочет жениться на достойной девушке, но боится, потому что кругом вокруг него примеры, начиная с его родных там родственников и, соответственно, кончая с собственных родителей, примеры отрицательные. Он боится жениться. Ему вот 26 лет, такой отличный, активный, красивый парень. Но вот этот страх у него присутствует. И, а вот когда это заложено? В 5 классе родители развелись. В данном случае, вот у Евгения еще даже раньше. Вот видите, как мы иногда, ну, если говорить об ответственности, не всегда ответственно относимся к детям. Давайте продолжим. Я еще раз напоминаю, телефоны в студии 495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-48-94-8. Сегодня в эфире психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Дамиан Синайский, и мне очень серьезно и помогает Алексей. Спасибо, Алексей. Давайте возьмем еще один звонок. Да, будьте добры, вы в студии.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Татьяна, Москва.
Татьяна, да, Татьяна, слушаем вас.
Я бы, наверное, хотела поговорить именно уже о своем личном опыте.
Давайте.
Именно уже как какие-то ограничения и страхи. В итоге, во что это вылилось. То есть не со стороны, а уже что-то личное. В принципе, примеров очень много, но вот один как из результатов, грубо говоря, мама, мне 30 лет, и так. Мама меня воспитывала очень, скажем так, радикально, и больше было очень строгости много, запретов, это говорить нельзя, ходить туда нельзя, то есть как бы, ну вот, как существует какой-то, вот, ну, как человек, но ничего делать нельзя вообще, никакой инициативы ни в чем проявлять было нельзя.
Да.
Вот, и один вот из моментов, как бы, негативных во всей этой ситуации для меня, это то, что, да, дом, где мы жили всей семьей, для меня это было самым ужасным местом. То есть дом никогда не был моей крепостью, и я хотела где-то гулять, ходить куда-то друзьям, потому что я откладывала, оттягивала тот момент, чтобы прийти домой, потому что там могут наругать, наказать. То есть очень много было агрессии.
К сожалению.
Да, да. И вот, да, к сожалению. Да, и вот сейчас, например, да, допустим, если я, ну, бываю где-то там у мамы дома, никогда не остаюсь ночевать, потому что мне некомфортно. Мне там неуютно, то есть из-за кучи каких-то вот...
Татьяна, а у вас как личная жизнь? Татьяна, как складывается личная жизнь?
Хорошо складывается.
И дети есть?
Детей пока нет. А но вы... у меня есть мое понятие, как я их буду воспитывать.
А вы хотите детей? Или то, что вот вас так воспитывали, у вас даже внутренние какие-то, может быть, здесь...
Нет, нет, я детей люблю, я детей хочу. Вот, у меня нет страха родить ребенка. Я, ну, понимаете, я как бы... как бы, естественно, все это анализирую и из всего стараюсь, ну, какие-то положительные стороны.
А самое главное, что вы ребенку научите, вот, чтобы действительно как бы избавиться?
Из опыта это диалог. У нас не диалог. Было, к сожалению, с мамой коммуникации никаких. Я никогда не получала
объяснений
за ту или иную агрессию. Вот. Но для меня как бы положительный момент, потому что, ну, как я поняла, ну, для себя понимаю, мама, она осталась вот в период перестройки одна с пятью детьми, папа, к сожалению, умер. Понятно. И это объясняет то, что она боялась за нас. Да, да. Там сюда не ходи, наркомания, еще что-то. Да. Я как бы, и у меня нет обиды на маму, ничего, как бы я к ней очень хорошо отношусь, но вот какие-то моменты остались, да, я, естественно, там буду над ними, может быть, еще как-то работать, и так как, в принципе, большой пласт уже переработала, обработала.
Но вы умница,
главное,
вы молодец.
Что обиды нет, вот, но какие-то вот вещи остались, и самое главное, это чтобы дом, семья, это было самое крепкое, где тебя поймут, обнимут, и очень самое важное, это диалог.
Здорово, вот это
объяснить,
вот, да.
Объяснить обязательно, почему нет и почему да, не то, что там по рукам, по голове, а именно... Диалоги,
да, да, Татьяна, вам огромное диалоги, спасибо. Да. Вы умница, и вам тогда счастья и пополнения в
спасибо.
Семье. Всего доброго. Давайте продолжим, возьмем еще... Вы в эфире, попробуем продолжить диалог. И давайте попробуем. Представьтесь, алло. Пожалуйста, да, вы в эфире.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Да, Александр, добрый вечер.
Вот, ну, вот до девушки звонил молодой человек.
Да.
Он был третьим ребенком в семье.
Да-да-да.
Я тоже третий.
Так.
Вот, и я хотел бы поделиться своим видением, так сказать... Вопрос, почему третьим проще? Вот, мне кажется, что, воспитав двух моих старших братьев, вот, в конце концов, на мне родители устали. Вот, и сказали, что, ну, внутренне, наверное, для себя ты делаешь, что хочешь. Вот, и, в принципе, вот, с каким-то таким девизом, наверное, и меня и воспитывали. Ну, как бы так, может быть, направляли. Но вот я не помню так, чтобы мне что-то запрещали или там как-то строго в чем-то ограничивали. В принципе, был сам по себе всегда. Вот, это как бы вот, мне кажется, один из таких моментов, который вот случается с третьими детьми достаточно часто.
А вам это помогло? Часто. Вам это помогло, Александр?
Я не знаю, страны виднее, наверное. Я не готов судить.
Ну, у вас как, вот как это в жизни? Вот как страхи, ограничения, как в вашей жизни, вот насколько удачно складывается?
Знаете, вот я вам, кстати говоря, могу, предположим, сравнить, кстати, себя с двумя старшими братьями.
Вот. Так, вот отлично.
Как вариант, на
давайте,
самом деле.
Отлично.
Мне было проще, потому что я учился на их ошибках.
Угу.
Вот что было проще. Я видел, как там родители реагируют там на тот или иной проступок там старшего одного брата, там другого. Вот, и я уже просто такие вещи не совершал. Вот, это вот как бы такой момент. Ну, сейчас, не знаю, я как-то, мне кажется, среди всех... Похитрее, побыстрее.
Да. То есть вы не на своих ошибках, а вы на ошибках вот братьев учились. Это тоже здорово.
Да, да, это вот есть такой момент. Я несколько раз подходил к грани, когда я мог поругаться с родителями, и вспоминал, как это проходило у старших братьев, и сразу у меня это, собственно говоря, желание отпадало.
А как у вас в вашей семье? Вот сейчас вы имеете семью, Александр?
Да, у меня две дочки.
Отлично, вот, поздравляю. Женское царство вот. У вас там.
Да, да, ну вот, понимаете, вот по поводу воспитания я ничего не могу сказать. Вот, я,
потому и, то есть что мама занимается?
Я вот так свою может быть, неправильно определил свою задачу, так вот быть дома и создавать атмосферу того, что вот, ну, как бы все спокойно, все хорошо. Вот стараюсь тоже на них не повышать голос. Ну, к сожалению, срываюсь иногда, ну, это дела такие житейские. Вот, но в основном материнское воспитание, они все равно с нее тоже, опять же, берут пример. Там старшие, скоро будет 10, младшие 2 года. Младшие, прям видно, как берет пример, опять же, со старшей.
Понятно. Александр, вот, ну вы понимаете, насколько отцовская фигура важна, особенно для девочек, потому что у них потом, они жениха будут подбирать под ваш идеал, что называется, под ваш уровень.
Не дай бог, вы что, невозможно. Я не выдержу такого дяди.
Ну, тоже верно. Хорошо, спасибо, Александр, удачи вам. Значит, вот здесь написала в компьютере женщина, я так понимаю, что мне 45 лет, я боюсь выйти замуж. Вы не представились, ну, я понимаю, почему. Я хотел бы сказать из своей практики, то есть у меня в практике есть женщины и 48 лет, и, значит, 53 года, и, соответственно, они так сложилась жизнь, что они одиноки, притом много лет. И сейчас активно, они активно работают в этом направлении и встречаются, и общаются. То есть, ну, конечно, вот при роли психолога. Ну, я надеюсь, вот мои близкие люди, вот 40 лет нашла свое счастье, я надеюсь, в 40 лет, допустим. То есть я единственное призываю вас ни в коем случае, вот этот страх, вот надо разобраться, сходите к специалисту, разберите, найдите корень этого страха. Вот корень страха уйдет, и я думаю, ну, понимаете, вот просто не может быть такого, что вы боитесь, но хотите выйти замуж. Соответственно, вот с этим источником страха надо снять, а желание выйти замуж и найти свое счастье, свое наслаждение, радость, свое право вот женское, вы можете осуществить. Ни в коем случае, ну, не впадайте в какие-то... Поверьте, я вот говорю то, что я говорю, я несу полную ответственность, это можно решить. Давайте продолжим, да, Алексей, еще есть звонки. Значит, я еще раз напоминаю тогда телефоны в студии и продолжу тогда из своей практики приводить примеры. Значит, телефоны в студии 495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-48-94. Соответственно, в студии Дамиан Синайский, психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И вот сегодня у нас такой необычный формат. Я веду и в качестве ведущего, и в качестве эксперта. Ну, мой эфир для постоянных слушателей, которые меня слушают, в среду он остается. Завтра я тоже буду в эфире. Давайте возьмем звонок. Спасибо, Алексей. Вы в студии.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас внимательно.
Вы знаете, сейчас я радио уберу.
Да, и представьтесь, пожалуйста, если можно.
Москва, Сталин Георгиевна.
Сталин Георгиевна, да, так, красиво.
Я хотела, да. Я вот слушала все с первого дня, с первой минуты.
Так.
Никак не могла, звонила без передышки и очень хотелось дозвониться.
С удовольствием вас послушаем.
Я очень хочу всем сказать, что самое главное, должно быть... Очень большая любовь к ребенку и доверие. Я вспоминаю до сих пор, я 37-го года, и я до сих пор вспоминаю, как мама говорила мне, я вот куда-то в поход я шла или куда-то в какую-то компанию с классом там, и она всегда говорила, я спокойна, я знаю, ты у меня умница, все будет хорошо, никогда ничего плохого с тобой не произойдет. И вы знаете, у меня было всегда чувство какое-то, я очень любила ее, и всегда было чувство, чтобы не подвести ее вот в этом доверии ко мне. И вот с этой любовью мы прожили всю жизнь с ней. И я вот точно так же и детей своих воспитывала. Я считала, что всегда только надо показать свою любовь и доверие ребенку, и он обязательно тебе этим же будет отвечать.
Ну, Сталин Георгиевна, вот вы очень замечательная, просто я тоже ждал, что я тоже считаю, что любовь – это важно. Замечательно у вас мама, Царствие Небесное, и замечательно то, что вы это передали своей семье. Это очень важные моменты. А как вы считаете, почему сейчас вот ваше поколение, оно много выстрадало, много пережило, и у вас вот это вот было в ваше время более, может быть, правильно, что ли, вот с любовью, как вы говорите, с заботой, доверие, ключевое слово тоже вот вы произнесли. Почему сейчас этого не хватает нынешнему поколению? Как вы, что вы можете посоветовать?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки все идет из семьи, потому что ребенок должен просто видеть личный пример, как вообще вот в отношении с соседями, с родными ведут себя твои родители, и они просто невольно становятся подражателями, понимаете? Можно и говорить, но самое главное, чтобы они видели, что ты несешь только добро, что ты, вот я помню, мне муж как-то сказал, ну что ты стараешься там кому-то помогать, когда тебя не просят? А я говорю, ну я просто чувствую, что человек, может быть, постесняется попросить помощи, но он, я же вижу, что он нуждается в этой помощи.
Да.
И почему я не должна сама предложить? Ну, откажется, это другое дело. Я говорю, ну вот никто же не отказывается.
Вот. И плоды, да, вашего как бы участия тоже бывают положительные.
Да. Да, и понимаете, вот и со временем он стал потом соглашаться. Вот он был из Грузии, и он когда приехал, он прекрасно, он, знаете, машину чувствовал спиной. Вот так его.
Интересно.
Они в семье росли два сына, и отец им, чтобы они не знали улицы, они своими руками в 6 классе уже собрали спортивную машину.
Здорово.
Вот это и да. Гоняли город такой Махарадзе. Вот, и поэтому Махарадзе, они ездили, и там, конечно, были первые парни на деревне.
Отлично.
И вдруг после армии один из них осел в Москве. Вы же понимаете,
да.
Какая ревность у его мамы была,
конечно,
что потеряла,
конечно,
такого, в общем,
конечно,
парня,
да.
Сына. Вот.
Ну, зато такая красавица, вот видите, потом, наверное, смирилась, когда увидела, что такая роскошная невестка у нее.
Вы знаете, не совсем так.
Да,
она
жалко.
Была в Кубани сама, и в какие-то там годы она попала, когда там были тяжелые годы, они поехали в Грузию, и ей хотелось, что вот сына выдать за более там богатенького варианта. Там была одна, значит, она, у нее был дом, Волга уже тогда была.
Да, там принято, там такие
друзья. Да. А здесь вроде как не тот уровень был. И вдруг вот... И когда она приехала, первое, что она моей маме сказала, она говорит, ой, у него такие невесты я ему подобрала, а он вот нашел. И тут мама моя так очень, а что, говорит, и она стала показывать фотографии моих друзей и говорит, а что, моя-то что ли хуже, вон у нее какие были кавалеры.
Вот, надо правильно.
И все, она просто так, она говорит, а что, ты посмотри, какие красавцы-то у нее были. Она же выбрала твоего, значит, твой, вот она предпочла.
Какая мудрая мама, мудрая
мама.
И
на этом как-то все закончилось очень. Все нормально потом было. Но, тем не менее, вы знаете, я вот вспоминаю до сих пор, и даже вот внучке говорю, я вот как, тогда же как было сложно, хорошие конфетки были только в театре, там, да, мы могли купить?
Да.
Вот, и если я вот шла в театр, там покупала в буфете конфетку, я половиночку откусывала, а половиночку приносила маме. А она мне, конечно, говорила, ну, давай эту пополам, давай это тебе. Я говорила, нет, вот это ты должна съесть. И вот это было через всю жизнь. И что самое интересное, я поймала, когда в следующий раз ко мне приехала внучка, она мне что-то привезла вкусненькое. Вот мама испекла, бабушка, попробуй. И я сразу себе отметила, что вот это она просто, вот я ей просто сказала, без всякого, без нравоучения, а просто вот так. И она сразу взяла это себе на вооружение. Причем она делится только со мной. Не с папой, не с мамой.
Ясно.
А со мной, пожалуйста.
Хорошо.
Ну, вот когда она у меня ночует, вот подержи меня за руку. Я говорю, а что? А мне как-то хорошо, когда ты меня держишь за руку.
Хорошо.
Вот мне сейчас исполнилось 14 лет. Вот она 20 октября получила... Ну, вот,
паспорт,
да.
Поздравляем. Хорошо, вам счастье, здоровье, Станина Георгиевна, и вам вот, чтобы счастье вот это и из поколения в поколение передавалось. Спасибо вам большое. Спасибо. Значит, вот еще я очень важное мнение по компьютеру. Я здесь читаю. Людмила, 40 лет, согласно с Татьяной, боюсь свою маму до сих пор. Значит, вот эта проблема очень глобальная, настолько глобальная, что почему-то как-то все это, не знаю, не учитывается, что ли, вот женщины и взрослая дочка вот со 40 лет, значит, с мамой, допустим, 75 лет, и вот они проживают. То есть столько у меня было случаев в практике, когда женщина никак не могла простить маму, потому что мама почему-то не кормила ее грудью, берегла форму груди. И, соответственно, этот ребенок до сих пор, ребенок, который уже стал уже взрослой женщиной, она до сих пор ее не может простить. Она ее угнетает, она ее упрекает. При этом она не хочет рожать ребенка. У нее специально выходит за... Ну, так получилось, но получается так, бессознательный какой-то импульс. И второй, и первый, и второй муж были как бы... Ну, бездетными, детей не могли родить. Как будто бы специально. Но при этом, допустим, когда она видит подруг своих, она ходит как беременна, у нее действительно груди там наливаются. То есть она вот хочет, но при этом свои вот эти бессознательные страхи, которые вот мы прорабатываем, никак не может решить. Это вот такая тяжелейшая проблема, только лишь в присутствии психологов это можно решить. У нас время подходит к завершению. Мы возьмем еще, наверное, пару звонков. Я напоминаю, телефон в студии 495-7373-94-8. Соответственно, Дамиан Синайский, психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Давайте продолжим. Да, спасибо, вы в эфире. Давайте мы вот плотно с вами проработаем, как вот, чтобы начать и закончить. Давайте как сессию.
Я понимаю, что конец уже. Давайте. Здравствуйте, во-первых.
Успеем. Да, добрый вечер.
Любовь Александровна из Подмосковья. Да, Любовь Александровна. Вы знаете, я слушаю передачу, как-то вот очень хотела сказать вот о чем. У меня, значит, как-то однажды произошел такой разговор вместе с сестрой, присутствие моей мамы. Я приехала в отпуск.
Это давно было?
У нас с ней были дети. У меня там это 2 года, а у нее там 4 года. Ну, примерно такого возраста. Мы сидели, разговаривали о воспитании, как мы их воспитываем, что мы делаем, все такое. Мама сидела в сторонке и все время слушала. Вот. А потом, значит, говорит нам: девки, вы знаете что? Я вот слушаю вас, ведь я слово «воспитание» услышала только тогда, когда появились у меня внуки. Я говорю: мам, ну ты немножко лукавишь, тебя 3 детей, как же ты не занималась воспитанием, как так прошло? Она мне сказала: ты знаешь, я просто всегда вместе с вами жила. Вот такая глубокая истина, вот что она имела, я сама не стала раскручивать, я потом раскрутила. И понимаете, я вот очень многое поняла. Я считаю, что вот при общении с ребенком, какой бы он маленький ни был, надо всегда разговаривать с ним так, чтобы у него заработало осознание самого себя.
Хорошо, здорово.
Поступка.
Любовь Александровна, давайте вот понимаете, на этом мы поставим многоточие, чтобы продолжить в следующих эфирах. Сегодня были сказаны очень важные слова: любовь, доверие и понимание ребенка. Мы сегодня действительно все, мы все родом из детства, и все страхи, которые сегодня мы раскрыли с точки зрения ограничителей, границ, которые нам мешают просто дышать в будущей жизни, и мы страдаем из-за этого. И мы, по-моему, провели плодотворный разговор. Я благодарю звукорежиссера Алексея, он мне очень серьезно помог. И всем желаю проработать и избавиться от своих страхов. И до встречи в следующем эфире. Спасибо огромное. Всего доброго.